друзья. С писательницей Джоан Харрис многие знакомы благодаря шоколаду. Если не читали, то смотрели фильм. Или, по крайней мере, слышали, что такой существует. Не все знают, что у шоколада есть продолжение. «Леденцовые туфельки» – гораздо более мрачная и темная сказочка. Есть серия книг и небольших рассказов. В некоторых из них фигурирует чай. И, может быть, когда-нибудь я что-нибудь из них прочитаю. А сегодня речь пойдет о произведении со своим особым характером. Это произведение наполнено странной живой силой, душевностью и волшебством настолько, что даже отдельно взятый экземпляр живет собственной жизнью. Наш, например, сначала перечитался большим количеством хороших воронежских людей, затем на несколько лет самостоятельно отправился в другой город. Там тоже погулял по людям, а нагулявшись, вернулся к нам домой. Речь идет о ежевичном вине. А отрывки, которые я хочу прочесть, о том, что может сделать один человек против системы, и о том, что чудесам нужно немного помогать, тогда мир вокруг станет волшебным. Джоан Харрис. Ежевичное вино. Не хочу тебя торопить, но я до сих пор жду от тебя подписанные контракты и последнюю часть новой рукописи. Издатели бьют копытом и гадают, когда ты намерен закончить. Если бы у меня был хоть черновик. Нет. Джейс слышал напряжение в своем голосе. Не надо на меня давить, Ник. Тон Ника внезапно стал пугающе равнодушным. Не забывай, ты нынче темная лошадка, Джей. Отчасти легенда, конечно, и это неплохо, но и репутация у тебя тоже сложилась. Какая еще репутация? Не думаю, что сейчас разумно. Какая к черту репутация? Слышно было, как Ник пожал плечами. Ладно, ты неблагонадежен, Джей. Ты полон великих идей, но не создал ничего маломальски значимого за много лет. Ты темпераментен, ты не соблюдаешь сроки, ты вечно опаздываешь на встречи. Ты гребаная примадонна, которая живет за счет славы десятилетней давности и не понимает, что в нашем деле нельзя быть щепетильным с рекламой. Джей старался не повышать голос. «Что ты хочешь сказать, Ник?» Ник вздохнул. «Только то, что надо быть чуточку гибче», — сказал он. «Издательское дело сильно изменилось со времен Яблочного Джо. В те дни можно было вести себя эксцентрично. Это было ожидаемо и даже мило. Но сейчас ты всего лишь товар, Джей. И ты не смеешь никого подводить, в особенности меня. И я тебе говорю, что если ты не подпишешь контракт и не закончишь рукопись в разумные сроки, скажем, за месяц, Орт Уайт выйдет из игры, и я подорву доверие к себе, за здорово живешь. У меня есть и другие клиенты, Джей. О них мне тоже нужно заботиться». «Понятно», — выдавил Джей. «Слушай, Джей, я на твоей стороне, ты же знаешь». «Знаю». Внезапно ему захотелось удрать. «У меня выдалась плохая неделя, Ник. Слишком много случилось. И когда Кэрри явилась ко мне на порог...» «Она хочет помочь, Джей. Она заботится о тебе. Мы все заботимся». «Конечно, я знаю». Он говорил тихо, пусть и кипел от ярости. «Со мной будет все в порядке, Ник. Вот увидишь». «Ну, конечно». Джей повесил трубку с четким ощущением, что его крепко отделали. Что-то изменилось. Словно с исчезновением защитного влияния Джо, он внезапно вновь стал уязвимым. Джей сжал кулаки. «Месье Джей, с вами все хорошо?» Жозефина, порозовевшая от беспокойства, он кивнул. «Хотите кофе? Кусочек моего пирога?» Джей знал, что должен вернуться и проверить, как там Роза, но соблазн посидеть еще немного был слишком силен. Слова Ника оставили во рту гадкий привкус, в немалой степени потому, что были правдой. Жозефину распирало от новостей. Жорж и король Клермон познакомились с английской леди, откуда-то с телевидения. Она говорит, что может захотеть снять у нас фильм, что-то о путешествиях. Люсьен Мерль тоже в восторге. Он думает, что это станет триумфом Лангсне. Джей устало кивнул. «Я в курсе». «Вы ее знаете?» Он снова кивнул. Пирог был хорош. Глазированные яблоки на миндальном тесте. Он сосредоточился на еде. «Они приехали из-за меня. Он рассказал, как все было, от поспешного бегства из Лондона до появления Кэрри. Жозефина выслушала молча. «Долго они тут пробудут, как по-вашему? Сколько нужно?» Вот как. Пауза. Жорж Клермон тоже говорит, что собирается купить заброшенные участки в Мороде. Он думает, цены на землю скакнут, когда пойдут слухи. Все может быть. Она странно смотрела на него. «Сейчас самое время покупать, после мокрого лета», — продолжала она. «Людям нужны деньги. Весь урожай сгнил на корню. Они не могут себе позволить цепляться за неплодородную землю. Люсьен Мерль уже пустил слушок по Ажину». Джею почему-то казалось, что она смотрит на него неодобрительно. «Но вашему-то бизнесу нечего бояться, правда?» – попробовал пошутить он. «Столько томимого жажды народу будет ошиваться вокруг». Она пожала плечами. «Недолго», – сказала она, – «не здесь». Джей понял. В Лепино 20 кафе, ресторан, Макдональдс, центр досуга. Местные заведения закрылись. Их сменили предприимчивые городские фирмы. Жители уехали, не в состоянии быстро меняться вместе со временем. Фермы стали нежизнеспособны. Цены на аренду удвоились, утроились. Он не знал, выдержит ли Жозефина конкуренцию. Скорее всего, нет. Винила ли Жозефина его? По ней не поймешь. Ее лицо, обычно такое румяное и улыбчивое, словно захлопнулось. Волосы вяло упали на лоб, пока она хлопотала над пустыми чашками. Он уехал обратно на ферму. Его терзала неловкость, которую не смягчало равнодушное прощание Жозефины. По дороге он увидел Нариса и помахал ему, но тот не помахал в ответ. Первым делом он заметил машину перед домом. Длинный серый Мерседес с дымчатым ветровым стеклом и табличком прокатной конторы. «Тачка гангстера», – подумал он, – «или ведущего телевикторины». Сердце забилось от внезапного понимания. Джей направился к двери. Не удосужившись постучать, он распахнул ее и резко крикнул: «Роза!» В оранжевом джемпере и джинсах она сидела на лестничной площадке, разглядывая альбом с фотографиями. Ее высокие сапоги стояли у двери. Она подняла глаза, когда Джей ее окликнул, и улыбнулась. От облегчения он едва не рухнул на колени. «Что еще за шуточки, а? Я тебя обыскался, как ты сюда попала?» Роза не смутилась. «Твоя подруга за мной заехала, твоя английская подруга». «Где она?» Джей чувствовал, как слепая ярость вытесняет облегчение. «Где эта сука?» «Джей, дорогой!» Кэрри стояла в дверях, совсем как у себя дома, с бокалом вина в руке. «Не стоит употреблять такие слова при ребенке, за которым присматриваешь». Она обаятельно улыбнулась. За ней стояла Мирей, монументальная в своем черном домашнем платье. «Я заглянула еще перемолвиться с тобой словечком, но ты ушел», – любезно объяснила Кэрри. «Роза открыла дверь. Мы с ней поговорили по душам. Правда, Роза?» Последняя фраза была произнесена по-французски. Возможно, чтобы ее поняла Мирей, кое хранила безмолвие. «Должна сказать, ты был пугающе скрытным, Джей, дорогой. Бедная мадам Фезант ни о чем и не подозревала». Джей глянул на Мирей, которая наблюдала, скрестив руки на необъятной груди. «Кэрри», – начал он. Она снова жестко, ослепительно улыбнулась. «Прелестное воссоединение», – заметила она. «Знаешь, я начинаю понимать, что ты нашел в этом городке. Так много секретов, так много очаровательных персонажей. Мадам Дапи, например. Мадам Фезант мне все о ней рассказала. Однако в твоей книге она предстает в несколько ином свете». Джей посмотрел наверх на Розу. «Иди сюда, Роза», – тихо сказал он. «Нам пора домой». «Здесь все говорят, что очень тебя любят», – сказала Кэрри. «Полагаю, ты станешь местным героем, когда новые пастбища выйдут в эфир. Городок расцветет». Джей не обращал на нее внимания. «Роза», – повторил он. Девочка театрально вздохнула и поднялась на ноги. «Нас правда покажут по телевизору?» – живо спросила она, влезая в сапоги. «Маман, тебя и всех остальных. У нас дома есть телевизор. Мне нравится мальчику-коряку и наши друзья-животные. Но маман не разрешает мне смотреть кино для полуношников». Она скорчила рожу. «Там слишком много целуются». Джей взял ее за руку. «Никого по телевизору не покажут», – сказал он. «Да?» «Я думаю, выбора у тебя нет», – мягко заметила Кэрри. «Я уже сделала наброски для прекрасной передачи «С тобой или без тебя», «Художник, что на него влияет» и так далее. Не успеешь оглянуться, как люди толпами повалят сюда, в страну Джея Макинтоша. «Серьезно? Ты меня на руках носить должен?» «Кэрри, не надо!» «Ради Христа! Можно подумать, я тебе пистолет к виску приставила. Да кто угодно бы душу продал за такую рекламу!» «Только не я!» Она засмеялась. «Вечно мне приходится все делать самой», – весело заметила она. «Встречи, интервью, гонять тебя на правильные вечеринки, тянуть за ниточки. А теперь ты воротишь нос от потрясающего шанса. Ради чего? Взрослей уже, солнышко. Нелепость больше не в чести». Она говорила совсем как Ник. И мгновение Джей пребывал в кошмарной уверенности, что они сговорились, что все они это задумали вместе. «Я не хочу, чтобы сюда ломились люди», – сказал он. «Я не хочу, чтобы в Лангсне появились туристы, гамбургерные и сувенирные лавки. Ты же знаешь, что творит такая реклама». Кэрри пожала плечами. «А по мне, этому городку того и надо», – здраво заметила она. «Он какой-то полудохлый». Мгновение она изучала ногти и хмурилась. «В любом случае, не тебе ведь решать, верно? Что-то я не вижу, чтобы местные сворачивали дела». Конечно, она права. Вот что хуже всего. Поток сметет перед собой все, нравится это кому-то или нет. Он представил, что Лангсне, как и Порт-Хилл, попал в растущие списки вещей, оставшихся только в прошлом. Не здесь. Здесь этого не будет. Он шел по улице, и вдогонку ему несся смех Кэрри. Скоро. Они особые все пропитали собой. Воздух, землю, любовников. Он лежал на кровати и глядел в потолок. Она спала, уткнувшись лицом в подушку, точно ребенок. Ее яркие волосы вымпелом реяли на белье. Более могущественных, чем когда-либо, я чувствовал их, я слышал, как их страстные голоса уговаривают, подгоняют. «Скоро», — шептали они. «Непременно скоро. Непременно сейчас». Джей смотрел на спящую Маризу. Такая доверчивая, мирная, тихонько бормотала что-то неразборчивое во сне, улыбалась. Джей получше укрыл ее одеялом, и она с долгим вздохом зарылась в одеяло лицом. Джей наблюдал за ней и думал об утре. Он должен что-то придумать. Нельзя, чтобы она потеряла ферму. Нельзя сдать Лангсне застройщикам. Съемочная бригада приезжает завтра. Что это ему дает? 6 часов? 7? Но на что? Что можно сделать за 7 часов, да пусть даже за 70? Кто тут вообще смог бы что-нибудь сделать? Джо смог бы. Голос был смутно знакомый. Циничный, сердечный, немного насмешливый. Сам знаешь, что он смог бы. Конечно. Джо чуть не произнес это вслух. Но Джо мертв. Горе вновь поразило его, как при любой мысли о Джо. Джо мертв. Волшебства больше нет. Как и особое, оно кончилось навсегда. «Здравого смысла тебе, малеха, не хватило, сынок!» Теперь уж точно голос Джо. На мгновение сердце у Джея подпрыгнуло, но он тут же осознал, что голос Джо звучит в его голове, в его воспоминаниях. Присутствие Джо настоящее, самостоятельное присутствие осталось в прошлом. А это всего лишь суррогат. Игра. Пустое воображение, вроде свиста в темноте. «Я же сказал, чтоб ты помнил особые. Забыл?»
«Ну, разумеется, не забыл», – беспомощно прошептал Шей. «Но особых больше нет. Кончились. Я их выпил. Потратил на всякую ерунду, чтобы людям языки развязывать или уговорить Маризу».
«Ты почему не слушаешь, а?» Голос Джо – это был голос Джо. Он теперь был повсюду, в воздухе. В отблесках умирающих угольков, мерцание ее волос, рассыпавшихся по подушке. «Я же сотни раз тебя учил в Пак-Хилле. Где ты был все это время? Так ничему не научился?»
«Научился», – Джей озадаченно покачал головой. «Но без Джо ничего не работает, как в тот последний раз в Пак-Хилле».
Смех со стен.
Воздух загустел от смеха. Призрачный аромат яблок и дыма, казалось, поднимался от углей. Ночь искрилась.
«Будешь часто совать руку в осиное гнездо», — произнес голос Джо, — «и тебя укусят. Дальше волшебство тут не поможет. Даже волшебство не идет против природы. Иногда волшебству надо подсобить, сынок, дать ему что-нибудь полезное, шанс сработать. Надо создать волшебству подходящие условия».
«Но у меня был амулет, я верил!»
«Амулет тебе был ни к чему», — ответил голос. «Ты и сам бы мог себе помочь. Мог дать сдачу, а? Но нет, ты только убегал. Говоришь, это вера. По мне так дурь несусветная. Так что про веру можешь мне лапшу не вешать».
Джейн на мгновение задумался.
«У тебя уже есть все, что нужно», — весело продолжал голос. «Оно внутри, сынок, и всегда там было. Прекрасно обойдешься и без брашки некого старого хрыча. Ты сам сможешь все сделать».
«Но я не могу».
«Нету такого слова, сынок. Во как», — сказал голос. «Нету такого слова».
А потом голоса умолкли, и вдруг голова его зазвенела. Не от головокружения, от внезапной ясности. Он знал, что делать. 6 часов, сказал он себе, нельзя терять ни минуты. Никто не видел, как он вышел из дома, никто не смотрел. А даже если бы смотрел, не спросил, зачем он явился, и не удивился бы. В большой корзине трав, которую он нес, тоже не было ничего необычного. Ее наполняли растения широкими листьями. Может, подарок, дабы оживить гибнущий сад. Даже то, что Джей бормотал себе под нос что-то отдаленно похожее на латынь, вряд ли смутило бы очевидцев. В конце концов, он всего лишь англичанин, а они все немножко того. Как выяснилось, он прекрасно помнил ритуал обхода Джо. Времени готовить ладан и лишить новые саши не было, но Джей решил, что теперь это не имеет значения. Даже он ощущал присутствие особых вокруг, слышал их шепотки, их ярмарочный смех. Лопаткой и крохотными вилами он осторожно вынул рассаду из парника, сколько смог унести. Он посадил особые с промежутками на обочине, несколько на перекрестке с дорогой на Тулузу, еще 2 у знака «Стоп», еще 2 на дороге в Марот. Туман, особый туман Лангсне, что накатывает с болот на винограднике, вздымался вокруг ярким парусом под первыми лучами солнца. Джей Макинтош спешил завершить круг, почти бежал, стараясь успеть посадить туберозы Росифея Джо на каждой развилке, у каждых ворот, у каждого знака. Дорожные указатели он переворачивал или прикрывал зеленью, когда не получалось выкопать. Заодно он убрал приветственную табличку Жоржа и Люсьена. Когда он закончил, не осталось ни одного указателя на Ланскне Сутан. Джею понадобилось почти 4 часа, чтобы провести окружность длиной в 14 миль, обойти вокруг деревни сначала к дороге на Тулузу, потом обратно через Марот. К концу он изрядно вымотался, голова болела, ноги шатались, точно ходули, но он закончил. Дело сделано. «Как Джо спрятал переулок Пох-Хилл, — триумфально думал Джей, — так и я спрятал деревню Лангснесутан». Когда он вернулся, Мариза и Роза уже ушли. Небо светлело, дымка рассеялась. Кэрри явилась в 12 часу. Жесткая и невозмутимая, в белой блузке и серой юбке. В руке папка для документов. Джей ее ждал. «Доброе утро, Джей. Ты вернулась?» Она заглянула через его плечо в комнату, отметив пустые бокалы и винные бутылки. «Мы должны были начать раньше», — сообщила она. «Но ты не поверишь, заблудились в тумане. Огромные полосы белого тумана, прямо как сухой лед на концерте хэви-метал». Она засмеялась. «Представляешь, уже полдня потеряли. И выбились из сметы. Я до сих пор жду съемочную бригаду. Похоже, они где-то не туда повернули, оказались на полпути обратно в Ажен. Ох уж эти дороги. Хорошо, хоть я уже знала путь».
Джей смотрел на нее. «Не сработало», — уныло думал он. «Несмотря ни на что, несмотря на его веру.
Так ты все равно не отступишься».
«Ну, разумеется, не отступлюсь», — нетерпеливо ответила Кэрри. «Грех упускать такую возможность». Она оглядела свои ногти. «Ты – знаменитость. Когда книга выйдет, я покажу миру, где ты нашел свое вдохновение». Она слепительно улыбнулась. «Такая чудесная книга», – добавила она. «Успех будет ошеломительным. Пожалуй, она даже переплюнет яблочного Джо».
Джей кивнул. Конечно, она права. Ох, Килл и Лангсне – две стороны одной потускневшей медали. Две жертвы, каждая по-своему писательской карьеры Джея Макинтоша. После публикации городок станет иным. Он сам рано или поздно уедет. Нарис, Жозефина, Брянсон, Гийом, Арнольд, Ру, Пуату, Роза, даже Мариза – все станут лишь словами на страницах, легковесными выдумками, которые пролистывать, чтобы тут же забыть. А когда он уедет, вторгнутся застройщики, чтобы чертить и разрушать, перестраивать и модернизировать. «Не понимаю, почему у тебя такое лицо?» – сказала Кэрри. «В конце концов, у тебя контракт Sort White. Тебе очень щедро заплатят, более чем щедро. Я не слишком вульгарна?» «Ничуть». Им овладело пристранное спокойствие, граничащее с опьянением. Голова будто наполнилась пузырьками. Бродящий воздух бурлил и шипел. «Похоже, ты им чертовски нужен», – заметила Кэрри. «Да», – медленно сказал Джей. «Наверное, нужен». «Будешь часто совать руку в осиное гнездо», – сказал Джой, – «и тебя укусят. Даже волшебство тут не поможет. Иногда волшебству нужно подсобить, сынок. Дать ему что-нибудь полезное, подходящие условия». «Ну, конечно», – оцепенело, – подумал он. «Так просто, так просто». Джей засмеялся. В тот же миг голова его переполнилась светом. Он слышал запах дыма и болотной воды, и теплый пьянящий аромат спелой ежевики. Воздух стал шампанским из бузины. Он знал, что Джо рядом, что Джо никогда не покидал его, даже в 77-м. Джо никогда не уходил. Джей почти видел, как тот стоит у двери в своей старой шахтерской кепке и ботинках и улыбается так, как улыбался лишь когда был чем-то очень ужасно доволен. И хотя Джей знал, что это просто воображение, но он одновременно знал, что это и реальность тоже. Оказывается, иногда реальность и воображение все-таки едины. Два шага, и он у постели, где все еще лежали в коробке рукопись и контракты Sort White. Джей выволок их из-под кровати. Кэрри повернулась к нему. «Что ты делаешь?» Джей показал ей рукопись и засмеялся. «Знаешь, что это?» – спросил он ее. «Это моя единственная копия книги, а это, показывая ей подписанный контракт, всякая канцелярщина. Смотри, все готово, можно отсылать». «Джей, что ты задумал?» – резко спросила она. Джей усмехнулся и шагнул к камину. «Ты не можешь!» – начала Кэрри. Джей глянул на нее. «Нет такого слова, во как!» – сказал он. Ему показалось, что за внезапным воплем Кэрри он расслышал стариковский смешок. Она кричала, потому что неожиданно поняла, что он собирается делать. Безумие, глупость, импульсивный поступок, к каким он никогда не был склонен. И все же его глаза горели странным огнем, какого она никогда прежде не видела. Словно кто-то поджег фитиль. Его лицо светилось. Он взял контракты, смял их и забросил вглубь очага. Затем принялся делать то же самое с машинописными страницами. Бумага занялась, потом скрутилась, побурела и исчезла в бликующем пламени. В воздухе кружились черные бабочки. «И это еще что за игры?» – голос Кэрри пронзительно взмыл. «Джей, что ты творишь?» Он усмехнулся ей в лицо, задыхаясь от смеха. «А как, по-твоему? Вот погоди, денек-другой, свяжись с Ники и перестанешь сомневаться. Псих!» – рявкнула Кэрри. «Так я тебе и поверила, что у тебя копий нет. К тому же, контракты можно заменить». «Конечно, можно!» – он расслабился, улыбаясь. «Но только их никто не заменит. Все это уже не заменишь. А кому нужен писатель, который никогда не пишет? Долго ты сможешь удерживать зрительский интерес ко мне? Чего он стоит? Чего я без этого стою?» Кэрри смотрела на него. Мужчина, уехавший полгода назад, стал неузнаваемым. Прежний Джей был рассеянным, замкнутым, бесцельным. Новый, энергичным и просветленным. Его глаза сияли. Несмотря на то, что он выбрасывал свое детище, глупый, преступный, безумный поступок, он выглядел счастливым. «Да ты и правда псих», – натянуто сказала она. «Все выбросил. И ради чего? Просто жест? Это не твое, Джей. Я тебя знаю, ты еще пожалеешь». Джей просто смотрел на нее, улыбаясь краешком рта. Терпеливо. «Больше года ты здесь не протянешь». Презрение не скрывало, что голос ее дрожит. «Что ты собираешься делать? Ферму держать? У тебя почти не осталось денег. Ты все вбухал в это место. Что ты собираешься делать, когда закончатся деньги?» «Не знаю». Он говорил весело и равнодушно. «Тебе-то какое дело?» «Никакого!» Он пожал плечами. Лучше позвони съемочной бригаде и скажи им, чтобы они ждали тебя в другом месте», – тихо сказал он. «Здесь нет для тебя истории. Попробуй заглянуть в Лепино. Это рукой подать через реку. Наверняка найдешь что-нибудь вполне оптимистичное и развлекательное». Она изумленно таращилась на него. На мгновение ей показалось, будто она слышит какой-то запах. Странный, живой аромат сахара и яблок, ежевичного желе и дыма, запах ностальгии. И секунду она почти понимала, отчего Джей так любит это место с его маленькими виноградниками, яблонями и козами, что бродят по болотистым равнинам. На миг она снова стала маленькой девочкой, и бабушка пекла пироги на кухне, и ветер с моря пел в телефонных проводах. Почему-то она понимала, что запах этот – часть его, что запах пропитал его, словно застарелый дым, и пока она смотрела на него, на мгновение он показался ей словно позолоченным, как бы освещенный из-за спины, нити света тянулись из его волос, его одежды, а потом аромат исчез. Исчез свет. И не осталось ничего, кроме затхлости непроветренной комнаты, достатков вина на столе. Кэрри пожала плечами. «Тебе же хуже», – мрачно сказала она. «Делай, что хочешь». Он кивнул. «А передача?» «Поеду в Лепино», – сказала она. Жорж Клермон растрепал, что там недавно снимался Клош Мерль. «Вполне потянет на очерк». Он улыбнулся. «Удачи, Кэрри». Когда она ушла, он умылся и надел чистую футболку и джинсы. Секунду размышлял, что делать дальше. Даже сейчас уверенности не было. В жизни счастливых концов не на всех хватает. Вокруг дома стояла невероятная тишина. Гудение энергии, что пронизывало стены, умолкло. Испарился и призрачный аромат сахара и дыма. Даже в погребе все утихло. Вина, новые вина, сатерны, Сент-Эмильон и дюжина молодых анжу помалкивали. Ждали. Доброй ночи, друзья! Волшебных вам снов и всего вам чайного!